Любимейший Роман Григорьевич, когда же, наконец, заработает в полную мощь ваш театр в красивейшем здании «Трактор» великого архитектора Мельникова? Сколько там будет сцен и когда? Когда будет открытие сезона в родном театре? Вот вам вопрос пришел сразу же. Роман Григорьевич Виктюк в нашей студии, отвечайте.
Сразу нужно давать ответ, как на экзамене.
Давай.
Отвечаю. Все было так прекрасно. Хорошо было нам с товарищем Лужковым. Он 10 лет нам писал бумаги, что он за, что все планы мэрии только для нас. Красным карандашом ругал всех начальников. Даже я видел слова очень нехороших букв татарских. И это все. Мы относили тем начальникам, которым вот эти буквы относились. И уже все в порядке, уже роют, уже все, мы готовы. И его уже нет.
Ну.
Вот теперь, добрые люди, помогайте, потому что уже не знаю, что нам делать. Мы, должен вам правду сказать, мы 10 лет согревали эти стены своим теплом. Они бы от морозов к чертовой матери бы разлезлись. Но это здание уникально гениальное. И придумано, как будет внутри все сделано. Это фантастически, у меня сердце просто дрожит, потому что я это вижу, уже слышу, уже вижу этот оркестр, который стоит там на балкончике, и уже ленточка, правда, я видел, что подходит Лужков.
Ну, смотрите.
Его с ножницами режет, понимаешь? Теперь не знаешь уже, кого видеть.
Товарищи, я думаю, что все будет нормально, потому что сейчас, когда вот эта смена власти произошла, сейчас одним росчерком пера Владимир Ресин кому-то дарует, такая вот кого-то отнимает. Судя по тому, что все-таки 10 лет вас мурыжили, может быть, часто наконец-то отмашку уже дадут окончательную и бесповоротную.
Кто?
Кто? Ресин.
Кто?
Собянин,
а
новый мэр.
Еще Ресин будет?
Ну, Собянин будет новый мэр. Видели такого человека?
Я его видел в Ленинграде. Мы в одной гостинице жили
когда-то. Ну, скажите, какие впечатления?
И за завтраком мы общались.
Так.
Он был очень суров, но, понимаешь, поскольку у меня на лице мимика не может быть суровая, я сразу даю улыбку, обаяние и понимаю, что я боюсь человека. И пока я сообразил, кто это, значит, прошло время. А когда я уже сообразил, было поздно, завтрак кончился. Но он шутил. Так что нет. Ну, так что ой, простите. Прогноз твой.
Прогноз,
Ксюша.
Все будет нормально, потому что здание уникальное.
Здание, ну, оно единственное.
Хотя, стороны,
во всем мире.
С другой стороны, могут наоборот отобрать, Роман Григорьевич. Скажут, здание уникальное, архитектурное наследие города. Никаких,
и что там
никаких
будет?
Театров, а просто здание, музей.
Нет, там музея не может быть, потому что Мельников, он все-таки все видит, его душа летает. Я клянусь, это правда, и он не допустит этого. Он же 10 лет это терпел. А это здание, я помню, там 10 или 11 лет тому назад, значит, ты вот помнишь за телеграфом, вот где сейчас Моссоветовская, где товарищ Ресин там работает. Так вот, в этом здании, в крайнем подъезде, на последнем этаже было общежитие театра Моссовета. И вот я там жил. И окошечко, которое выходит на Кремль, было мое самое любимое, потому что я, как Раскольников, на этом окошечке любил что-нибудь поесть и в это время смотреть на родину. А это была квартира Власика, который был в охране Иосифа Виссарионовича. Так вот, когда ликвидировали общежитие и превратили это в Моссовет, и меня вызывают в Моссовет к Ресину по поводу здания. Вот, Ксюня, говорю тебе правду. Я подхожу и говорю, боже мой, это что, знак того, что будет хорошо или плохо? Потому что мой подъезд. Поднимаюсь на последний этаж, открываю дверь, мое окно. Только окно осталось, стенки все, там было 6-8 квартир, все сняли, все перестроили.
И
я стою у этого окна. Приходят разные люди с какими-то бумагами, папками, да? Там хотели, чтобы были разные организации, вплоть до развлекательных, нехороших, уже 10 лет назад. Все, и все садятся, все. А у меня никаких папок, ни адвоката, ничего. Один я стою, как много лет тому назад, только нету моего завтрака. Говорит мне Ресин: почему вы там стоите? Я говорю: это комната моя, потому что я здесь жил. Вот здесь была моя койка, здесь моя вот здесь. Все решают, что он, конечно, сумасшедший. Ресин начинает хохотать и говорит: у вас такая преемственность в этом здании. Я говорю: я только не знаю, это окошко принесет мне счастье или беду. Он говорит: садитесь, садитесь. Я, конечно, сел. И вот все выступают и доказывают, показывают газеты. Ничего у меня. А у меня только одни глазки и улыбка. И вдруг он говорит: товарищи, зачем мы тратим время? Вот у меня есть приказ. Это здание переходит. Роман, гений, поздравляю, ваше. Вот что было с теми, кто пришли со всеми выкладками, понимаешь? Они там... А я говорю: мне... Он говорит: дайте я вас расцелую. Это счастье, что в этой комнате, где вы были Раскольниковым, вам теперь не нужен топор и старушка.
Ну, с тех пор прошли годы, это называется.
Да, и мы общались, понимаешь, мы даже с Еленой Образцовой, ну, это же мои великие небесные подружки, он их обожает. Мы приходили, мы везде встречаемся. Мы ему сейчас написали маленькое-маленькое письмо, напоминание в любви. Я от себя. Его секретарь меня обожает. Она, когда меня видит, кричит: солнце пришло. Я говорю: только бы оно не зашло. Но она очень-очень хороший человек.
Владимир Иосифович, если вы нас сейчас слышите, сделайте еще одно доброе дело.
Для
смотрите,
гения. Нет, вот сейчас... скажи, для гения.
Для гения, для Романа Бектюка.
Вспомнит.
Потому что сейчас, посмотрите, Ресин, каждый день по доброму делу. Каждый день.
Если он завтра придет на работу, Ксюнечка,
он
и он прочитает вот
да.
нашу эту скромную бумажечку, и тут же вызовет кого надо и скажет: на места и быстро выполнять то, что не довершил товарищ Лужков. Это было бы замечательно.
Ну, на этом мечты наши заканчиваются.
Это не мечты, это уже... Ксюня, нет. Это пьеса, которая называется «Реальность Ксюши». Если у тебя есть энергия доброты, и ты приносишь только счастье, значит, завтрашнего дня я буду ждать.
Пьеса, которая открывает сезон театра Виктюка.
Да.
Это что такое? Расскажите нам.
Я тебе очень скромно расскажу, но это не скромно, потому что это тоже историческое для меня продолжение того, что начинал великий Таиров с камерным театром. Это было до революции. Это пьеса австрийца Лотара. Это современник Шонберга, Берга, Веберна, тех великих, кто жил и как бы завершил музыкальную эпоху. Они все ходили на его спектакль, который шел в Вене. Они все дружили. Там тоже на эту пьесу был наложен запрет.
Как называется, скажите?
«Король Арлекин». И Таирову также точно запретили до революции и сразу же после революции.
А правда, что он в ноябре 17-го года сыграл премьеру?
Совершенно верно. И теперь слушай самое интересное. Я это все знаю и иду в Пушкинский театр, чтобы найти экземпляр. Вот теперь скажи из трех раз... Там хотя бы страничка этой пьесы была.
Нет.
Название не знает. Вообще. Да?
А там есть какой-то архив у них в театре Пушкина?
Даже если был бы, но там, где, прости меня, раньше был кабинет Таирова, сейчас туалет на втором этаже. Не веришь? Пойди, посмотри. Я в этом кабинете был, когда еще была Алиса Гёльюк-Оонен.
Зрительский туалет.
Зрительский
туалет. Я там была.
Туалет. Вот да. Это и был его кабинет. А Алиса Гёльюк-Оонен была у меня в ГИТСе председателем экзаменационной комиссии. И что самое, я тебе расскажу сейчас. Можно тебе рассказать хорошее?
Конечно.
Потому что душа ее ну, как-то такая была ко мне фантастической доброты. Когда заседала комиссия, она была председатель, она сказала: «Я не имею права судить никого. И никогда это не делал. Но у вас есть выпускник один, о котором я могу только сказать одно. Я его фамилию запомнила и прошу ему поставить только самую высокую оценку». Она извинилась и ушла. А поскольку я был старостой, я ее привозил, и вот в этом-то кабинете, в их квартире, я был каждый раз, когда ее встречал и отправлял. Знаешь, и она, у меня такое было впечатление, так хотела рассказать о беде, которая произошла. Она не понимала, как можно ребенку с такими горящими глазами и с верой вселить столько пессимизма и грусти, и ее боли, что когда в ВТО один раз, они после закрытия театра, собрались, кто еще остался из камерников, и играли отрывки из их спектаклей. Я этот вечер помню, как будто это было вчера, и она меня пригласила. Они играли при полной тишине, потому что зал только плакал. И они играли все ее лучшие роли, Ле Куврер в том же числе. И она вот говорила и плакала. А поскольку все понимали, что это театр, который не имеет права в СССР, все, кто пришел, было ощущение, что ждали, что вот сейчас приедут товарищи и всех вместе отправят за то, что решили прийти на это преступное действие. И в конце, когда она вышла одна, все встали, и цветы, которые были у ног, вся сцена ВТО была в розах. И она ревущая, не плачущая, ревущая. Так вот, память о ней в моей душе на всю жизнь. И я поехал в Петербург, в театральную библиотеку, там мне тоже подружка.
Подождите, а вообще невозможно было найти нигде в Москве эту
пьесу? Нету.
Поразительно.
Название неизвестно. И мои девочки, конечно, пошли в такие дебри библиотеки. То, что цензура до революции и после, а это была же столица, выбрасывала. И умный тогда директор этой библиотеки все собрал, что было написано «нет» красными чернилами. И они мне вынесли 6 экземпляров, 6 переводов. И я из 6, конечно, сделал один. И теперь скажу тебе самое гениальное. Когда у меня оказался все-таки экземпляр Таировский, он настолько совпал с тем, что лежит сейчас у меня на репетиционном столе. И поэтому не поставить сейчас, когда эта проблема, мне кажется, настолько очевидна.
А про что расскажите?
Власть и творец. Все. И автор был убежден, что симфония, если была бы написана, то власть и культура – это должно быть единение. Поскольку это Австрия, можно немножко отвлечься? Фридрих, король, был человеком, который сам играл на флейте, и у него в Вене каждую субботу-воскресенье собирались музыканты, они играли, и он играл. И в один из вечеров ему докладывают: «Бах, старик подъехал». Он все остановил, побежал, встретил и говорит: «У меня сегодня 6 новых инструментов, 6 роялей, которые мы еще не пробовали. Я вас прошу, мы пройдем по всем анфиладам комнат и на каждом инструменте сыграйте ту тему, которая вам сейчас придет к сердцу». Бах играл на всех 6 инструментах. И тогда король говорит: «А я вам сейчас задам тему, которую вы должны сыграть на этом инструменте, сочинив фугу. Бах начал и остановился. Он сказал: я должен поехать домой в Лейпциг и подумать. Король озадачил гения. И это было общение и понимание друг друга. Власть власти и культура власти. Бах мог создавать пространство, в котором он мог властвовать. И он делал все для того, чтобы власть понимала, что она на вершине. Она такая же, как и культура. Вот это соединение властей, когда они понимают, что они нужны друг другу. И культура возвышала тогда власть. И какая власть, такая культура. Какая культура, такая власть. А когда, понимаешь, вот те, которые думают в культуре, что они могут выступить в том пространстве, но у них нет властвования. Они не могут дать новых идей. Они боятся власти или не любят, или льстят, и при этом просят денег. А власть все это потрясающе понимает, не любит их, просвечивает их существо и делает вид, что все-таки заботится о культуре, и какие-то подачки все-таки происходят. Вот когда это исчезнет, и когда культура получит силу властвовать, об этом можно только во сне мечтать. Правда? Или еще последнее тебе расскажу. Я все думаю... Да, действительно, когда же все-таки будет этот просвет слияния власти и культуры? Вот я в Кремле встречался с Медведевым. Он на меня смотрел фантастически хорошо. Понимаешь? И я смотрел на него, знаешь, с каким-то таким облегчением. И я хотел ему сказать: мы с вами... с одинаковыми крыльями. И очень скоро присылает мне письмо его супруга Светлана и поздравляет меня с днем рождения. Так вот...
Логичнее сейчас... было бы с днем ангела после такого признания. Ну.
Тогда не было. Вот сейчас я жду этот день ангела. И я, конечно, отправлю приглашение на премьеру, потому что к премьере... На свой день рождения я себе приготовил подарок — король Арлекин.
Новость.
Дифирамб.
Закончили мы на том, что
да. Как,
у президента есть крылья.
Да, у президента крылья, которые я на нем и увидел. На себе и на нем. И мы с ним вместе готовы к полету.
Куда же вы собрались, Роман Григорьевич?
Знаешь, я сразу вспомнил израильскую землю.
Так, хорошее направление.
Очень.
Так.
Когда 40 лет Моисей блуждал по пустыне, да, и искал дорогу к земле обетованной. 40 лет. Если так задуматься, то из Египта прийти в Израиль, ну, если, правда, идти очень медленно, за месяц можно дойти. 40 лет тут ни к чему. И вопрос, почему Моисей это так придумал? И вот, я не знаю, это вот, может, мой юмор, а может, это и серьез. Я по твоим глазам сейчас это увижу. Крылья у тебя сейчас появятся или нет? Я думаю, что это зависит от того, чтобы исчезли все те, кто был в плену египетском. Чтобы они просто умерли. И чтобы не было даже тех людей, у кого была память об этом плене. Если подумать, что египетский плен – это наше советское пленение тоже, то сколько же лет и когда закончится тот исход 40-летний? Если все началось в 1991 году. Если ты умеешь считать, я тоже, это будет 2031 год. И мы должны отряхнуть вот этот пыль. Все, что было за те 40 лет на этом исходе, в 2031 году.
А вы уверены, что этого хочет народ российский? Ведь наоборот,
нет,
все таскают за собой.
Нет, я поэтому...
Как ракушками облепленные.
Я поэтому, Ксюша, и завопил. Нет. А те, кто не захотят, то Библия говорит, что они превратятся в песок, и песок их все равно рано или поздно поглотит. Перемены все равно будут. Это от нас не зависит. Это движение жизни, которое по тому верхнему какому-то распорядку. И нужно только уметь попасть в тональность или в резонанс этих перемен. Услышать ту ноту, которая в переменах есть. А там есть и нота, которая дает гармонию, и нота, которая дает дисгармонию. И зависит от тебя, что ты в этих переменах впускаешь в себя. Ту ноту, которая несет свет, или та нота, которая дает или синкопу, или сомнение, или переворачивает гармонию и дает дисгармонию. Все зависит только от нас.
Ну, посмотрите, Роман Григорьевич, принимаю ваш образ, очень нравится.
Правда, я
такая
красиво
вот,
сказал.
Так, в такой какофонии, которая
да.
сегодня существует, громче всех этот скрежет плебса. Он сегодня определяет нашу жизнь. Потому
конечно.
Что...
И это звук, который составляет, как им кажется, музыку. А это не музыка, это диссонанс, который противостоит природе прежде всего. И я не знаю... Где тот Моисей, а я хочу поверить, что это Медведев, поэтому я сказал о крыльях, который... Ну вот же сейчас же пришел человек, Федотов его фамилия, да? Который
да.
говорит о дестанилизации. Это вот то, о чем я сейчас говорю. Как ему удастся за такое короткое? Или они вместе найдут какой-то такой полет над... нашей землей, и смогут сверху посмотреть на нас и понять, каким образом энергию сталинизма нейтрализовать.
Можно вопрос, кстати,
да.
очень важный. Когда Михаил Александрович Федотов об этом сказал, очень многие люди, большинство, не поняли, о чем он говорит. Решили, что он говорит о каких-то статуях, о каких-то советских
какие
символах.
Статуи?
Он говорил о психологии, о мировоззрении.
А я о чем?
Ну вот просто, чтобы вы это тоже объяснили.
Память.
Что
так,
такое
вот я и говорю. Память, конечно.
Что такое психология?
Вот эту память, которую мы впускаем в себя, не думая о том, в чем ее отчаяние и в чем ее негатив. И почему, чем скорее мы отряхнем эту пыль, этот прах, тем скорее мы перейдем к той земле, о которой говорят и говорили все великие философы в начале 20 века. И Бердяев, и Шестов. Это уникальная была пора и поэтического мира, и литературы, вот этот купол их энергии висит над нами, Ксюша, и они ждут, когда будет потребность, чтобы они вошли в наши души. У Бердяева все это написано, все это есть. Да? Вот когда мы... Что такое культура? Это есть потребность к возвышению души. Она все слабеет и имеет потребность только, извини меня, пожалуйста, мы живем во время потребления, во время того, когда цивилизация только хочет нас накормить и дать те обманные знаки приобретения. Ведь самое страшное, кто у нас сегодня поэт номер один? Модельер, моделька и цирюльник. Они на экране, в душах, модельных бизнесах, во всем. Первый человек, модельер. Вот и приди на улицу и скажи, допустим, «Версаче». И ты будешь сразу культурным человеком. Ты будешь воплощением поэта, понимаешь? Потому что ты понимаешь, что такое величие сегодня в культуре. А культура все-таки это есть борьба против рынка и против телевизора.
Культуру делают люди. Люди хотят комфорта, хотят благополучия. Этот выбор, который стоит перед каждым человеком.
Правильно.
Ведь есть что терять.
Но
ведь,
это
понимаете?
Может быть Роман болезнью, да? А может быть, дыханием. Правда? Для того, чтобы вздохнуть и сказать, я счастлива. А когда ты только дышишь и смотришь, ой, хочу то, мне мало. Нет, еще там живут, я вижу, там, нет, та квартира лучше. Ничего никогда не будет. Поверь, это разрушает человека. Мы этого понять не хотим. А это и есть воспоминание о том пленении, в котором мы были столько лет. Вот избавиться от этого плена, это было бы великое счастье, если бы наш президент, вот так же, как я, себе сказал, не нужно, чтобы он это декларировал. Могут не понять и могут подумать, что это... Вот он встречается с джазистами, правда? Говорят, это пиар, это для чего? Нет, не для чего-то. Он любит это. Гениальнее будет, когда... Вот я сейчас на канале «Культура» в такой программе веду программу о классике, о музыкальной классике. Вот если бы он меня хотя бы 3 раза послушал, я убежден, мне 4-й раз он бы попросил, чтобы я ему дал послушать то, о чем я говорю, из чего нужно начинать, чтобы эту гармонию мировую, классическую, впустить в свою душу, и чтобы она с утра его наполняла. Тогда он будет власть, которая имеет власть, и просит культуру, у которой тоже есть власть, быть вместе. Тогда все великие, а их так мало уже, Ксюша, осталось. И надо захватить еще успеть общение с теми, кто был не случайно отправлен сюда на землю. Нет уже Шостаковича, нет уже Солженицына, нет уже тех совсем недавно еще великих, которые писали музыку, правда? Уходят. Нет великих пианистов, нет великих скрипачей, виолончелистов. Вот последний ушел Ростропович. Правда? Ничего не было сделано, чтобы его дух вошел как естественная потребность всех нас. А у него это было. Он мог это. Понимаешь? И таких было десятки, сотни индивидуальностей, и культуру создает индивидуальность. Все. Если мы это не поймем, то можем только грустно говорить о том, что ее никогда не будет. Так вот, последние индивидуальности нужно призывать к общему хору, к общему пению, к общему прославлению человека, земли и Бога. Вот если эта песнь произойдет, поверь, будет свет, будет солнце.
Роман Григорьевич, для этого нужно быть невероятно внутренне свободным человеком. Возвращаясь к десталинизации, и об этом тоже говорил Федотов, да, для того, чтобы быть свободным человеком, нужно быть бесстрашным человеком. У нас сегодня, когда мы говорим о страхе, который существует в обществе, но это обоюдный страх. Мы боимся их, они боятся нас.
А я тебе о чем и говорю.
Вы же это понимаете?
Мы же понимаем все, что думают они, они все понимают, что думаем мы. А мы должны быть прозрачны, и они прозрачны. И там вот этих хитросплетений, умозаключений, построений не должно быть. Должна быть мудрость. Я сейчас говорю о мудром человеке, а не человеке, который умом строит разные конструкции, как выжить, и как обмануть, и как получить больше денег от государства.
Ну вот Сталин был как раз мудрым человеком.
Мудрым. Понимаешь, он что-то понимал, но он был дьявольски мудр. Это большая разница. Когда я говорю о том Фридрихе Короле, понимаешь, он был просветлен культурой. Он понимал, что без культуры он не король. Он просто тогда флейтист. А это было его хобби. И таким, что он был профессионалом, он владел этим, он понимал, что такое дух, что такое молитва, что такое каждую субботу нужно молиться через музыку, чтобы очищать себя от скверны каждодневной, от среды, которая как... Ну, как это, мурашки, на, не мурашки, как это, вот такие ракушки на корабль. Они цепляются, цепляются, и корабль замедляет движение. Так вот, прах нужно слушать тех, кто об этом просит, и пытаться отряхнуть. А главное, память даже тоже.
Точка отсчета, которую вы задали сегодня, когда вы называете имена, там, начиная с Таирова и заканчивая Ростроповичем,
да.
Это какая-то вселенная, которая уже уехала. Вы сами говорите,
Солнышко.
Что все это исчезает.
И, но, понимаешь, счастье...
Масштаб-то то, другой сегодня.
Да, но я тебе скажу, что их нежность и их любовь к земле, она окутывает земной шар какой-то такой пленкой. У них там есть окошки. Они выглядывают и ждут той секунды, когда земля встряхнется, и мы все вместе поднимем глаза к небу. Все! Это самое произойдет потрясающее. Потому что тогда наш свет, глаз, который отринет нас от суеты, встретиться со светом тех, кто ушел. И я в это верю. Значит, я вот сейчас вспоминаю Михаила Александровича Ульянова. Угу. Понимаешь? Я все-таки с ним работал. И он играл Сталина. И он решился сыграть его обнаженно так, что коммунистки подбегали к рампе и кричали: «Позор! Позор!» А он прятался за мной. А я говорю: «Выходите, выходите, это ваше поколение». Он сказал: «Не мое». Понимаешь, он был большой ребенок. А когда эти дети почувствовали, что они здесь не нужны, это Ефремов, это Лавров, это Игорь Дмитриев, это Валя Ковель, моя любимейшая. Она играла фантастически со мной в спектакле. Ай, даже вспоминать, понимаешь, мне сразу горло перехватывает. Вот эта вся плеяда нежности и детства. А детство никогда не говорит «нет», говорит только «да». Вот их энергия светлая, нежная, ждет нашего услышанного движения. Мизансцена, вот так представь себе, если бы ты была кинорежиссером, пространство, миллионы голов, и все медленно поднимают голову кверху. И свет, музыка. Да? Вот если бы это произошло, то мы с тобой тут же обрели бы крылья и вместе с властью и со всей культурой летали бы и пытались к окошкам тех, которые на нас смотрят, долететь и поцеловать их и сказать: мы об этом говорили, плакали, ждали, радуемся, как и вы.
Может быть, чем-нибудь прочтете?
Я ничего не знаю. Ты
ну, ладно.
Что? Нет, нет, нет.
Ну, пожалуйста. Так стихи
читаете. Я никогда не помню.
Хотя прямо... вы на ходу сочиняете сейчас прямо. Такое поэтическое у нас получилось.
Сереночка, а без, понимаешь, осмысливать не поэтически и не зная мифов невозможно жить. Я думаю, что театр должен возвратиться к тому, что было до, до этой праосновы. Вначале было слово. До слова. Значит, а в раю, ведь же никто не разговаривал, там только пели. И эти райские песни слышал только Моцарт. И он их принес на землю. Там не было психологии ненависти, отвращения, убийства. Нет. Нота, которая попадала в твою душу. Мелодия, которая тебя обхватывала всю. И ты говоришь, а я и знала, что я нотный звук, и что я мелодия любви. Ведь это правда, это не утопия. Я, конечно, безумный, я это сейчас не отрицаю, потому что я сейчас понял, что тот, кто слушает, может сказать, товарищи, он совсем тронулся. Но если они сегодня вечером откроют Первый канал и посмотрят «Лед и пламень», то увидят меня в жюри, и я там...
Это что такое? Это ток-шоу или как-то это шоу ледовое?
Ледовое
и вы там
шоу.
В жюри.
И я в жюри.
Вот чем все кончается. Летали мы с вами, летали.
И лед.
И куда
должен,
мы прилетели?
Лед должен охладить. Понимаешь? Там же очень холодно. И Татьяна Анатольевна каждый раз кричит, я простужаюсь, как вы выдержите? А я кричу вашей любовью и нежностью, конечно,
вот
я.
Вот кто этот человек, я поняла, кто это сказал? А, мир ловил меня и не поймал.
Да, это Сковорода.
Это вы, Роман
да.
Григорьевич.
Ты конечно. Знаешь, это, он на могилке у него,
да.
Это на могилке. Я всю жизнь, когда вот тот период пленения египетско-советского, я только говорил эту цитату. Они мне говорили одно, я их слушал и делал совершенно по-другому. Понимаешь? Я даже не понимаю, как можно было бы жить по-другому. Понимаешь? И Даниэль и Синявский мне каждый раз говорили, а как ты вот сейчас выкрутишься? Ты не сможешь. И 100 лет со дня рождения Ленина. И Даниэль говорит, ну и все, ты главный режиссер театра Ленинского комсомола. Как? И меня вызывает обком партии. Утром, понедельник, они, субботу, воскресенье, все члены партии, конечно, отдыхали. Из зала запах идет нехороший. Я на трибуне, у меня длинная прическа, красная польская куртка, да? И без бумажки. Я выскочил и только сказал, мамочка, помоги. Больше ничего. Знаешь, и вдруг я начинаю говорить, я был в музее Ленина. Я вам передать не могу, какое открытие я сделал. Комната такая-то, папка такая-то, номер такой-то. Кляра Цеткин писала Наде Крупской, что когда победит в России советская власть, Володя мечтает, чтобы... Первая культурная акция была пьеса Шиллера «Кабале унд Либе». Полное молчание, мимики на лице у моих членов партии обкома нет. Сзади первый секретарь обкома Корытков говорит, он сказал еще нехорошее татарское слово, «Убе». Он еще говорит без бумажки. Какой потрясающий парень! И дальше я говорю, коварство и любовь! И мои сидящие в зале махнули головами, и мне разрешили поставить в 100-летие со дня рождения Ленина коварство и любовь. Но приехал туда Мастрояни снимать подсолнухи, пришел на спектакль, кричал, что это Европа, что он не мог подумать, что в России может быть такая высота культуры. И он просил дать ему любую книжку и написать свой отзыв. А у нас только была тетрадка, помнишь, по 2 копейки или по 4 в клеточку, дали ему этого представляешь? Он пишет и кричит, что «Дженио, Дженио!» Я стою, я говорю, я Роман. Он и «Но, Дженио!» Я говорю, «Но я же Роман!» И его отзыв попал на утро куда надо, и там сказали, если капиталисту нравится коварство и любовь, там есть неконтролируемые ассоциации. Какие у них ассоциации? От любви Фердинанда и Луизы? Или они агенты были каких-то разведок, и они скрывали это? Я догадаться до сегодняшнего дня, я тебе клянусь, я не могу угадать. Этот был приговор.
Кстати, надо просто напомнить, что этот термин чудовищный, он возник именно вот в недрах советской цензуры, неконтролируемый подтекст, да? Когда не могли объяснить, что...
Ничего.
Но что-то чуяли.
Контроля над этим нет. Но мы проникаем в существо этих негодяев. Вот и все. Их политическую авантюру мы раскрываем моментально.
Кстати, сегодня вновь наступило время неконтролируемого подтекста. Я надеюсь, что он свое дело сделает. Это вещь, которая очень помогает при осмыслении сегодняшней ситуации. Она очень опасна, она всегда очень очевидна, ее все слышат и чувствуют.
Конечно.
Понимаете? Она, конечно. Как, она разрушительна для тех, кому мы крылья подарили.
Конечно.
Понимаете?
Конечно. Поэтому будем надеяться.
Значит, король Арлекин. Возвращаемся.
Да.
Да?
28 октября, в день рождения. А режиссеру всегда 19, потому что он всегда начинает, и он ничего не должен знать и уметь, и только видеть пионер-вожатого, который протянул красную ленточку, держит стартовый пистолет, кричит «Раз, два, три!» Стреляет, бежать! И режиссер 19-летний бежит. Если он подумает во время бега, почему он бежит, куда бежит, есть ли у него ассоциации неконтролируемые или нет, он попадет в пропасть. А нужно просто лететь и ощущать крылья.
Спасибо вам большое. Роман Виктюк сегодня вот такой мастер-класс устроил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Я даже ни разу не отвлеклась, невозможно оторваться от этих глаз. Я надеюсь, что энергетика это ушла туда, вот за пределы ваших радиоприемников, и где вы сейчас ни находились, вы наверняка это почувствовали.
Приходите на спектакль вечером, включайте первый канал.
Ребята, на сцене Театра Моссовета вы...
Театра Моссовета. А сейчас мы играем в Доме музыки. Будем ждать ремонта. Приходите после Ксюшиной благодати.
Спасибо, целую вас, обнимаю и люблю.
Спасибо.